Этот человек сразу и крепко привязал меня к себе. Я смотрел на него с неизбывным удивлением, слушал, разинув рот. В нем было, как я думал, что-то непоколебимо спокойное, какое-то свое крепкое знание жизни. Он всем говорил «ты», смотрел на всех из-под мохнатых бровей одинаково прямо, независимо, и всех — капитана, буфетчика, важных пассажиров первого класса — как бы выравнивал в один ряд с самим собою, с матросами, прислугой буфета, с палубными пассажирами. Бывало, стоит он перед капитаном или машинистом, заложив за спину свои длинные обезьяньи руки, и молча слушает, как его ругают за лень или за то, что он беспечно обыграл человека в карты. Стоит, и видно, что ругань на него не действует. Угроза ссадить с парохода на первой пристани не пугают его. В нем есть что-то всем чужое, как это было в хорошем деле. Он, видимо, и сам уверен в своей особенности, в том, что люди не могут понять его. Я никогда не видал этого человека обиженным, задумавшимся, не помню, чтобы он долго молчал. Из его мохнатого рта всегда и даже как будто помимо его желания непрерывным ручьем текли слова. Когда его ругают или он слушает чей-либо интересный рассказ, губы его шевелятся, точно он повторяет про себя то, что слышит, или тихонько продолжает говорить свое. Каждый день, кончив вахту, он вылезал из люка кочегарни, босой, потный, вымазанный нефтью, в мокрой рубахе без пояса, с раскрытой грудью, в густой кудрявой шерсти, и тотчас по палубе растекался его ровный, однозвучный, сиповатый голос, сеялись слова, точно капли дождя. «Здорово, мать! Куда едешь? В Чистополь? Знаю, бывал там, у богатого татарина батраком жил. А звали татарина Усан Губайдулин. О трех женах был старик, ядреный такой, морда красная. Одна молодуха забавная была татарочка, я с ней грех имел». Он везде был, со всеми женщинами на своем пути имел грех. Он рассказывал обо всех беззлобно, спокойно, как будто никогда в жизни своей не испытал ни обиды, ни поругания. Через минуту его речь звучала где-то на корме. «Честной народ, который в карты играют, в стуколку, в три листика, в ремешок. Эй, утешное дело карта, сидя, можно деньги взять, купеческое занятие». Я заметил, что он редко говорит хорошо, плохо, скверно, но почти всегда забавно, утешно, любопытно. Красивая женщина для него — забавная бабочка. Хороший солнечный день — утешный денек. А чаще всего он говорил «наплевать». Все считали его лентяем. А мне казалось, что он делает свою трудную работу перед топкой в адской, душной и вонючей жаре так же добросовестно, как все. Но я не помню, чтобы он жаловался на усталость, как жаловались другие кочегары. Однажды у старухи-пассажирки кто-то вытащил кошелек с деньгами. Было это ясным тихим вечером, все люди жили добродушно и мирно. Капитан дал старухе 5 рублей, пассажиры тоже собрали между собой сколько-то. Когда деньги отдали старухе, она, крестясь и кланяясь в пояс людям, сказала: «Родимые, тут на 3 целковых с гривенником лишку вышло противу моих-то». Кто-то весело крикнул: «Бери все, бабка, чего зря звонить, трешницы никогда не лишние». Кто-то складно сказал: «Деньги не люди, лишними не будут». А Яков подошел к старухе и предложил серьезно: «Давай мне лишнее-то, я в карты сыграю». Публика засмеялась, думая, что кочегар шутит, но он стал настойчиво уговаривать смущенную старуху: «Давай, бабка, на кой тебе деньги? Тебе завтра на погост». Его прогнали из ругав. Он, покачивая головой, говорил мне с удивлением: «Чудак народ, чего бы путаться в чужое дело? Ведь она сама объявила, деньги ей лишние, а меня бы трешка утешила». Деньги, должно быть, очень забавляли его своей внешностью. Разговаривая, он любил чистить серебро и медь о штаны, а высветлив монету до блеска и, пошевеливая бровями, разглядывал ее, держа в кривых пальцах перед курносым лицом. Но он был не жаден на деньги. Однажды он предложил мне играть с ним в стукалку. Я не умел. «Не умеешь?» — удивился он. «Как же ты? А еще грамотен. Надо тебя обучить. Давай играть в нарожку, на сахар». Он выиграл у меня полфунта пеленого сахару и все прятал куски за мохнатую щеку. Потом, найдя, что я уже умею играть, предложил. «Теперь давай всерьез играть, на деньги. Есть деньги?» «Есть 5 рублей, а у меня 2 с гаком». Разумеется, он живо обыграл меня. Желая отыграться, я поставил на кон поддевку в 5 рублей и проиграл. Поставил новые сапоги, в трешницу тоже проиграл. Тогда Яков сказал мне недовольно, почти сердито. «Нет, ты играть не можешь, больно горяч. Сейчас поддевку долой, сапоги, это мне не надо. Ну-ка возьми обратно одежду и деньги возьми, 4 целковых, а рубль мне за науку. Ладно ли?» Я был очень благодарен ему. «Наплевать», — сказал он в ответ на мои благодарности. «Игра — это игра, забава, значит. А ты словно в драку лезешь. Горячиться и в драке не надо. Бей с расчетом. Чего там горячиться? Ты молодой, должен держать себя крепко. Раз не удалось, 5 не удалось, 7 не удалось, плюнь, отойди. Простынешь — опять валяй. Это игра». Мне он все более нравился и не нравился. Иногда его рассказы напоминали бабушку. Было в нем много чего-то, что привлекало меня, но резко отталкивало его густое, видимо, на всю жизнь устоявшееся равнодушие к людям. Как-то раз на закате солнца пьяный пассажир 2-го класса, дородный купец Пермяк, упал за борт и, барахтаясь, поплыл по красно-золотой водной дороге. Машину быстро застопорили, пароход остановился, пустив из-под колес облако пены. Красные лучи заката окровавили ее. В этой кипящей крови уже далеко за кормой бултыхалось темное тело, раздавался по реке дикий крик, потрясавший душу. Пассажиры тоже орали, толкаясь, наваливаясь на борта, сгрудившись на корме. Товарищ утопавшего, тоже пьяный, рыжий и лысый, бил всех кулаками, прорываясь к борту, и рычал: «Прочь! Прочь! Я его сейчас достигну!» Уже 2 матросов бросились в воду и сажонками плыли к утопавшему. С кормы спускали шлюпку, а среди криков команды, визга женщин, спокойной и ровной струйкой растекался сиповатый голос Якова. «Утонет! Все едино утонет, потому поддевка на нем. В длинной одежде обязательно утонешь. Например, на бабы. Отчего они скорее мужика тонут? От юбок. Баба как попала в воду, так сейчас и на дно гирей пудовкой. Глядите, вот и потонул. Я зря не скажу». Купец действительно потонул. Его искали 2 часа и не нашли. Товарищ его, отрезвев, сидел на корме и, отдуваясь, жалобно бормотал: «Ну вот, доехали. Как теперь быть, а? Что родным-то скажу, а? Родные у него». Яков встал перед ним, спрятав руки за спину, и начал утешать: «Ничего, купец. Никто ведь не знает, где ему заказано помереть. Иной человек поест грибов, да хвати помер. 1000 людей грибы едят на здоровье, а 1 насмерть». Широкий, крепкий, он с Жорновым стоял перед купцом и сыпал на него слова, как отруби. Сначала купец молча плакал, отирая слезы с бороды широкими ладонями, но, прислушавшись, взвыл: «Леший, что ты из меня душеньку тянешь? Православный, уберите его, а то грех будет». Яков, спокойно отходя, сказал: «Чудак народ, к нему с добром, а он колом». Иногда кочегар казался мне дурачком, но чаще я думал, что он нарочно притворяется глупым. Мне упрямо хотелось выспросить его о том, как он ходил по земле, что видел, но это плохо удавалось. Закидывая голову вверх, чуть приоткрыв медвежьи темные глаза, он гладил рукой мшистое свое лицо и тянул, вспоминая. «Народишку, браток, везде просто как муравья. И там народ, и тут. Суета, я тебе скажу. Более всего, конечно, крестьян. Прямо засыпана земля мужиком, как осенним листом, скажем. Болгария? Видал болгаров. И греков тоже. А то сербей, румынцев тоже, и всяких цыган. Много их разных. Какой народ? Да ведь какой же? В городах городской, в деревнях деревенской, совсем как у нас. Схожести много, которые даже говорят по-нашему только плохо, как, например, татари али мордва. Греки не могут по-нашему, они лопочут, как попало, говорят, будто слова, а что к чему, нельзя понять. С ними надо на пальцах говорить. А старичок мой, он прикидывался, что... Будто и греков понимает. Бормочет карамара да калимара. Хитрый был старичок, здорово калил их. Опять ты спрашиваешь, какие? Чудак, какие же люди могут быть? Ну, конечно, черные они. И румыни тоже черные, это одна вера. Болгари тоже черные. Ну, эти веруют по-нашему. А греки это вроде турков. Мне казалось, что он говорит не все, что знает. Есть у него еще что-то, о чем он не хочет сказать. По картинкам журналов я знал, что столица Греции — Афины, древнейший и очень красивый город. Но Яков, сомнительно покачивая головой, отвергал Афины. «Это тебе наврали, браток. Афинов нету, а есть Афон, только что не город, а гора. И на ней монастырь, более ничего». Называется «Святая гора Афон». Такие картинки есть. Старик торговал ими. Есть город Белгород. Стоит на Дунай-реке, вроде Ярославля, алибо Нижнего. Города у них не казистые, а вот деревни — другое дело. Бабы тоже. Ну, бабы просто до смерти утешны. Из-за одной я чуть не остался там, как бишь ее звали. Он крепко трет ладонями слепое лицо, жесткие волосы тихонько хрустят, в горле у него глубоко где-то звучит смех, напоминая бряканье разбитого бубенчика. Забывчив человек, а ведь как мы с ней бывало... Прощалась она, плакала, и я плакал даже, ей-бо. Он со спокойным бесстыдством начинал поучать меня, как нужно обращаться с женщинами. Мы сидим на корме. Теплая лунная ночь плывет навстречу нам. Луговой берег едва виден за серебряной водой. С горного мигают желтые огни, какие-то звезды, плененные землею. Все вокруг движется, бессонно трепещет, живет тихою, но настойчивой жизнью. В милую грустную тишину падают сиповатые слова. Бывало, раскинет руки, распнется. Рассказ Якова бесстыден, но не противен. В нем нет хвастовства, в нем нет жестокости, а звучит что-то простодушное и немножко печали. Луна в небе тоже бесстыдно гола и также волнует, заставляет грустить о чем-то. Вспоминается только хорошее, самое лучшее. Королева Марго... и незабвенные своею правдой стихи. Только песне нужна красота, красоте же и песен не надо. Стряхивая с себя это мечтательное настроение, как легкую дремоту, я снова выспрашиваю кочегара об его жизни, о том, что он видел. «Чудак ты», — говорит он, — «чего же тебе сказать? Я все видел». «Спроси, монастыри видел?» «Видел». А трактиры тоже видел. Видел городскую жизнь и мужицкую. Жил сыто, жил и голодно. Медленно, точно переходя глубокий ручей по зыбкому опасному месту, он вспоминает. Ну вот, например, сижу я в части законократства, будет мне Сибирь, думаю. А квартальный ругается, печи у него дымят в новом доме. Я говорю, это дело я, ваше благородие, могу поправить. Он на меня молчать. Тут бает, самолучший мастер ничего не мог. А я ему, случается, что и пастух умнее генерала. Я тогда осмелел очень ко всему, все едино, впереди Сибирь. Он говорит, валяй. Ну, говорит, если еще хуже будет, я тебе кости в дропе столку. В двое суток я ему дело наладил. Удивляется квартальный, кричит. Ах ты дурак, болван, ведь ты мастер, а ты коней крадешь. Как это? Я ему баю. Это, мол, ваше благородие, просто глупость. Верно, говорит, глупость. Жалко, говорит, мне тебя. Да, жалко, дескать. Видал? Полицейский человек по должности своей безжалостный, а вот пожалел. Ну и что же, спрашиваю я? Ничего, пожалел, а еще чего? Чего ж тебя жалеть? Ты вон какой камень. Яков добродушно смеется. Чудак. Камень, говорит, а? А ты и камень сумей пожалеть. Камень тоже своему месту служит. Камнем улицы мостят. Всякий материал жалеть надо. Зря ничего не лежит. Что есть песок? А и на нем растут былинки. Когда кочегар говорит так, мне особенно ясно, что он знает что-то непостижимое для меня. «Что ты думаешь о поваре?» — спрашиваю я. «Про медвежонка-то?» — равнодушно говорит Яков. «Что про него думать? Тут думать вовсе нечего». «Это верно. Иван Иванович такой строго правильный, гладкий, что мысль не может зацепиться за него. В нем интересно только одно. Он не любит кочегара, всегда ругает его и всегда приглашает пить чай. Однажды он сказал ему, «Кабы стояло крепостное право, да был бы я твой барин, я бы те дармоеда каждую неделю по 7 раз порол». Яков серьезно заметил, 7 разов многонько. Ругая кочегара, повар зачем-то кормит его всякой всячиной, грубо сунет ему кусок и скажет «Жри». Яков, не торопясь, жует и говорит, «Множество силы накоплю я через тебя, Иван Иванович. А куда тебе, лентяю, сила?» «Как куда? Жить буду долго». «Да зачем тебе жить, леший?» «И леший живет». «Али, скажешь, незабавно жить-то?» «Жить, Иван Иванович, утешно очень». «Эккой идиот!» «Чего это?» «Идиот!» Вон, а какое слово, удивляется Яков, а медвежонок говорит мне, вот сообрази, мы кровь сочим, кости сушим в адовой жаре у плиты, а он на вот жует себе, как боров. «Всякому своя судьба», — говорит кочегар, пережевывая пищу. «Я знаю, что перед топкой тяжелее и жарче работать, чем у плиты. Я несколько раз по ночам пытался шуровать вместе с Яковом, и мне странно, что он почему-то не хочет указать повару на тяжесть своего труда. Нет, этот человек знает что-то особенное. Его все ругали, капитан, машинист, боцман, все, кому не лень. И было странно, почему его не рассчитают. Кочегары относились к нему заметно лучше других людей, хотя и высмеивали за болтовню, за игру в карты. Я спрашивал их, «Яков хороший человек?» «Яков-то? Ничего, он безобидный. С ним что хочешь делай, хоть каленые угли за пазуху ему клади». При тяжелом труде у котлов и при его лошадином аппетите кочегар спал очень мало. Сменится с вахты и часто, не переодеваясь, потный, грязный, торчит всю ночь на корме, беседуя с пассажирами или играя в карты. Он стоял предо мной, как запертый сундук, в котором я чувствовал спрятано нечто необходимое мне, и я упрямо искал ключа, который отпер бы его. «Чего ты, браток, добиваешься, не могу я понять», — справлялся он, разглядывая меня невидимыми из-под бровей глазами. «Ну, земля. Ну, действительно, что обошел я ее много, а еще что? Чудак, я тебе вот лучше послушай и расскажу, что одного со мною было». И рассказывает. Жил-был в уездном городе молодой судья, чахоточный, а жена у него немка здоровая, бездетная. И влюбилась немка в краснорядца купца. Купец женатый, жена красивая, трое детей. Вот купец заметил, что немка влюбилась в него, и затеял посмеяться над нею. Позвал ее к себе в сад ночью, а сам пригласил двоих приятелей и спрятал их в саду в кустах. Чудесно. Но пришла немка, то да сё, я вот одна, дескать, вся тут. А он ей говорит: «Я тебе, барыня, не могу отвечать, я женатый. А вот припас я для тебя двух приятелев. Так они, один вдов, другой холост». Немка: «Ах, да как хлобыснет его по харе!» Он опрокинулся через скамью, а она его в морду-то башмаком да каблуком. А я ее провожал. Я дворником был у судьи. Гляжу в щель сквозь забор, вижу, кипит похлебка. Тут выскочили приятели на нее, да за косы. А я перемахнул через забор, растолкал их. Это к баю нельзя, господа купцы. Барыня к нему со всей душой, а он придумал срамно. Увел ее, а они мне кирпичом голову прошибли. Затосковала она. Ходит по двору сама не своя и говорит мне: «Уеду я к своим, к немцам, Яков. Как только муж помрет, сразу уеду». Я говорю: «Конечно, надо уезжать». Помер судья, и уехала она. Ласковая была, разумная такая. И судья тоже ласковый был, упокой Господи. Недоумевая, не понимая смысла этой истории, я молчу. Чувствую в этом что-то знакомое, безжалостное, нелепое, но что сказать? «Хороша история?» — спрашивает Яков. Я что-то говорю, возмущенно ругаюсь, но он спокойно объясняет. Люди сытые, всем довольны. Ну, иной раз хочется пошутить, а не выходит у них шутка. Не умеют будто. Люди серьезные, торговые, конечно. Торговля требует немалого ума. Умом жить поди-ка скучно, вот и захочется побаловать.